ติปันโนวันนาหยัตัญญัตตาสังคัปโปโยคีภาวะติคัชชะนะперевод Тихон. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подлинная саньяса-йога или бхакти означает, что человек знает свое истинное положение и действует соответствующим образом. Живое существо не обладает отдельным и независимым бытием. Оно есть пограничной энергией Всевышнего. Когда живое существо попадает в ловушку материальной энергии, оно обуславливается. Но когда оно обладает сознанием Кришны, то есть знает о духовной энергии, оно пребывает в своем истинном и естественном положении. Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет все виды материальных наслаждений или отрешается от всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от материальных привязанностей. Но человек, осознавший Кришну, не имеет возможности занимать свои чувства чем-либо, что не предназначено для Кришны. Таким образом, человек в сознании Кришны одновременно является саньяси и йогом. Цель познания и сдерживания чувств, установленной системой гьяны и системой йоги, достигается само собой в процессе служения Кришне. Если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога бесполезны для него. Живое существо должно стремиться к отказу от эгоистического удовлетворения собственных чувств и быть готово действовать в угоду Всевышнему. Человек в сознании Кришны не имеет никаких желаний к собственным наслаждениям. Он всегда занят тем, что старается доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет знаний о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением собственных потребностей, потому что человек не может находиться в бездействии. Все эти цели достигаются в полной мере практикой сознания Кришны. Ям саньяса мати прагу йогам там витти пандава нахя саньяс так санкалпо йоги бхавати кашчана. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Дхьяна-йога, глава 6, текст 2. Итак, здесь говорится об отречении, подлинном отречении. Отречение необходимо, чтобы избавиться от зависимости, от любой зависимости. Это желание возникает обычно вследствие страданий, отстраниться от деятельности, например, оставить все, уйти куда-то. Это свойственно людям, разочарованным в жизни, искать уединение, отстранение. И в то же время живое существо, оно активно, оно хочет действовать. Поэтому такое отречение, ну, временно. На какое-то время человек хочет отстраниться, уйти от дел, забыть обо всем. Но затем желания, материальные желания снова влекут его к деятельности, чтобы использовать свою активность для исполнения желаний. Обычно таким образом протекает вся жизнь человека. Когда он устает, он не хочет ничего, а затем восстанавливает силы и снова берется за свое. Итак, это стремление к отречению, оно заложено в природе вещей. Или человек меняет деятельность, профессию, или семью, или страну, куда-то мигрирует. Надежда забыть все старое, что причиняло ему боль и страдания, найти какую-то новизну и счастье. То есть с помощью отречения возможны какие-то перемены в жизни. Но здесь говорится, что на самом деле подлинное отречение – это связь со Всевышним. Если такой связи нет, то человек просто перебирает различные формы материальных страданий. То, от чего он отрекается сейчас, он когда-то принял в надежде на счастье. Теперь он разочарован, хочет все оставить, чтобы принять другое. Через какое-то время он также будет разочарован и в этом выборе. И начнет искать третье. И этот поиск не прекращается никогда. Потому что человек ищет в области материи. То есть полностью отречься от материи таким путем невозможно. Он просто выбирает один материальный объект, потом отвергает и выбирает другой материальный объект. Но сам принцип остается, что он выбирает материальное существование. В материальном существовании уже заложены страдания, разочарования. Поэтому нет ничего удивительного, что он перебирает все эти вещи. Он не может остановиться ни на чем. Все является источником страданий. Родственные отношения, профессия, все что угодно. Все также является источником страданий. Но человек обычно все это хочет иметь для своего счастья, для удовлетворения. Поэтому мы видим, что в мире много перемен, но они не приносят счастья людям. Лишь на какое-то время это новизна. И в соответствии с этим стихом здесь говорится, что полного отречения, полной независимости от страданий, от материального существования можно достичь, имея связь со Всевышним. Это называется йога. Йога означает связь. Установить такую постоянную связь. Эта связь означает, что чувство и ум, разум и тело, они заняты в служении Всевышнему. Так возникает связь. Связь возникает, когда мы думаем о Боге. Думаем о Кришне, размышляем о Нем. Или мы слушаем о Нем. Или мы что-то делаем для Него. Или мы говорим о Нем. То есть мы используем органы чувств. Это называется служение, деятельность. Активное состояние сознания. То есть хочется проявить какие-то чувства, реализовать знания. И таким образом возникает связь. Йога. Связь можно установить различными путями. В Гите описывается, есть разные пути йоги. Как эта глава называется? Тхьяна-йога. Тхьяна означает медитация. То есть с помощью медитации, с помощью глубокого размышления можно установить связь со Всевышним. Однако, для того, чтобы размышлять на эти возвышенные темы, необходимо знание. Знание за пределами материального существования. Нельзя думать о Боге в рамках материи, что Он нематериален. Материальная наука не может дать положительного знания о Боге. Мы лишь можем наблюдать, что жизнь приносит страдания. И если мы это наблюдаем, иногда мы думаем, что Бог, должно быть, что-то устроил. И так мы начинаем думать о Боге негативным образом. Почему так все устроил? Почему Он создал этот мир с такими страданиями, с таким несовершенством? Нам кажется, это несправедливо. Таково мышление человека, который не обладает знаниями. Большинство людей, они думают несколько негативно о Боге. Несколько обижены, как бы, на Него. Почему? Поскольку страдают и разочарованы, и думают, что Он причина. Он создал этот мир таким. Но, на самом деле, бытие Господа, оно не имеет ничего общего со страданиями этого мира. И мы, как живые существа, мы духовны по своей природе. Мы тоже ничего общего не имеем с этими страданиями. Эта жизнь иллюзорна. То есть она временна. Здесь есть временные страдания и временное наслаждение. Тот человек, который установил связь со Всевышним, не придает значения ни тому, ни другому. ни наслаждением этого мира, ни страданием этого мира. Это называется, что он поднимается над двойственностью. Он не поддается страданиям, и не поддается даже наслаждениям, не покупается на это. Можем видеть, что это очень сильно окрашивает ум человека в определенное настроение, отношение к миру. Если он чувствует себя хорошо, приятно, он думает: о, жизнь хороша. Замечательно. Не так уж и плохо здесь, на самом деле. Но если какие-то неприятности приходят, он думает: как все ужасно в этом мире. Почему мир такой? То есть плохие и хорошие вещи, они очень властны над нашим умом. Они держат нас в плену этих ощущений. И пока человек находится в этой состоянии двойственности плохого и хорошего, он не может постичь трансцендентный уровень, духовное бытие, поскольку Бог находится над плохим и хорошим. Нельзя сказать, что он добрый, нельзя сказать, что он злой материальным языком. Это к нему не имеет никакого отношения. Ни добродетель, ни невежество, ни злодеяние, ни благочестивые поступки не имеют никакого к нему отношения. То есть это означает, что он волен поступать, как он захочет, и это всегда приносит высшее благо всем живым существам. Все благое говорится о Боге. Совершенный. Он никогда не совершает ошибки. Он никогда не является причиной страданий никого, ничьих. Говорится, причина страданий — само живое существо. То есть мы с вами, испытывая страдания, должны осознать этот момент, что причиной страданий являемся мы сами, совершая определенную деятельность. Мы получаем реакции за эти поступки. Это приводит нас либо к страданиям, либо к наслаждениям. Но сам Бог к этому не имеет непосредственного отношения. Например, солнце. Оно, конечно же, является причиной жизни. Мы видим так много форм жизни, такое разнообразие. И солнце — причина. Но само солнце непосредственно не участвует в жизни всех этих форм жизни. Нельзя обвинить солнце за то, что здесь происходит, в этом мире. Это высший источник энергии жизни. Над этим проявлением. Оно выше этих взаимоотношений между животными или насекомыми, людьми или другими живыми существами, полубогами. Оно над всем этим. Оно является источником энергии и началом всего существования. Но само оно не существует в таких формах, в таком виде. Также говорится и Бог. Он не существует на материальной платформе. Его нельзя вовлечь в материальную деятельность. Что же такое материальная деятельность? Деятельность ради удовлетворения собственных чувств. Это называется эгоизм. Или эгоцентризм в его проявлении ярком. И пока человек занят такой деятельностью, он будет испытывать радости и страдания в этом мире. Эгоизм означает ложная платформа. Ложное эго. Я — это тело. Я — мужчина или женщина. У меня есть национальность и возраст. У меня есть знания, образование. Есть деньги, есть работа. Я — мое. Вот это мое истинное существование, думает человек. Это есть глупость, невежество. На какое-то короткое время это является истиной, но не больше. И то не полная истина, относительно истины. Мы всегда боимся потерять свое положение, свои деньги, свою семью. Всегда это сопутствует какие-то беспокойства. Это нельзя принять за наше истинное существование, наполненное страхами и беспокойствами. Нет, человек должен задумываться о вечном. Атхата Брама Джиджису, спрашивай, любопытствуй о Брамане, человеческое существо. Вот твое направление развития. Спрашивай, что такое дух, кто такой Бог, кто ты? Откуда ты? Для чего ты живешь? Какова цель твоего существования? И цель не такова, что мы должны процветать экономически здесь, в этом временном мире, или стать религиозными людьми в этом мире. Нет, мы не должны вообще принадлежать к этому миру. Ни к экономике, ни к политике, ни к религии, ни к чему. Почему? Поскольку наше положение над всем этим. Мы слуги Бога. Бог выше религии, выше политики, выше экономики. Выше всех мирских отношений. И это называется трансцендентная платформа. Там, в духовном мире, в обители Бога, не существует ни одной религии, ни одной конфессии. Вы не найдете, что там было, что была группа мусульман, или христиан, или православных, или католиков, или протестантов, или кришнаитов, или еще кого-то. Ничего такого не существует. Там есть естественная привязанность к различным формам Бога, к Его качествам, к Его именам, к Его окружению. Вот и все. Так же, как мы здесь видим, есть семьи. Семья обычно, ей не нужно принадлежать какой-то партии. Это внутренние отношения, человеческие отношения мы их называем. А семья обычно не должна зависеть от этих вещей. Но она зависит. Иногда это очень важно в семье, кто исповедует какую религию, не так ли? Это мешает иногда человеческим отношениям. Почему? Поскольку иногда человек не ведет человеческий образ жизни. Не всегда. Как говорил Господь Чайтанья, что это привилегия, это преимущество осознать Бога дано только человеку. И если он ее не использует, то чем он занимается? В это время он шел в лесу с учениками Господь Чайтанья. И они увидели, как в лане они играют любовные игры. Это вызывает обычно улыбку, некоторое умиление. Это очень такая интересная ситуация. Забавная. Ученики улыбались. Господь Чайтанья тоже улыбнулся, потом стал серьезным и сказал: люди, которые не осознают Бога, занимаются тем же самым, что эти животные. Если они не задают вопросов о Боге, если они не продвигаются в этом направлении, они ничем не отличаются от животных, на самом деле. Так он сказал. Отличается только форма жизни, но суть та же самая. Так вот, человеческая форма жизни, она предназначена для других целей. Это описывается здесь в Бхагавад-гите. Йога означает воссоединение со Всевышним. Это же означает отречение. Мы хотим уйти от страданий? Отречься мы хотим. Да, мы хотим такого отречения. Это называется отречение. Отречение от страданий. Тогда мы должны знать, в чем причина страдания, от чего нужно отречься. Когда приходит страдание по закону кармы, уже нельзя избавиться от них. Все, мы должны принять этот плод, поскольку такова карма. Уже плод пришел, мы должны его съесть. Пришла болезнь, все, мы ничего не можем поделать. Или кого-то наказывают, все, уже поздно что-то делать. Итак, когда идет процесс принятия плодов, уже поздно, но в чем же причина страданий? В удовлетворении собственных чувств. Пока есть желание удовлетворять свои чувства, это эгоизм. Это есть причина страданий. Когда человек знает, как действовать на благо всех живых существ, служение Богу, он избавляется от страданий. Он не совершает греха, он не зарабатывает никакой кармы. Ему незачем страдать. Нет причины для страданий. Итак, устраняется причина страданий. И таким образом отречься нужно от желания удовлетворять свои чувства. Это называется путь очищения чувств. Пока чувства заняты наслаждением чувств, они находятся в состоянии пресыщения и раздражения. Вот в таком состоянии находится сознание человека, удовлетворяющее свои чувства. Он раздражен несколько и чем-то пресыщен. И всегда имеет какие-то желания. Никогда ничем не удовлетворяется. Что бы вы ни предложили ему, что бы он ни имел, он всегда будет недоволен в конечном итоге. Да? Посмотрите, вы найдете удовлетворенного человека? Богатый или бедный, какая разница? Все неудовлетворены. Умный или глупый, не удовлетворены. Если люди очень великие, они тоже не удовлетворены. Говорится, даже полубоги на редких планетах знают, что такое неудовлетворение. Они тоже не удовлетворены. Почему? Поскольку наслаждают чувства. Поскольку это продукт эгоизма, неудовлетворения. Ложного эго. В Гите об этом говорится, что чем больше удовлетворяет свои чувства, тем больше будет развиваться гнев, раздражение, неудовлетворенность. И сейчас в основном люди думают, как прожить, поддерживая себя, удовлетворяя свои чувства. Это и есть причина страдания. Нам не поможет в этом ни политика, ни экономика, ни какие другие, ни деньги, ни что. Такова природа чувств. Они будут страдать. Поэтому отречение означает отречение от удовлетворения чувств, от этой причины несчастья. И если мы отрекаемся от желания удовлетворять свои чувства, как же использовать их? Здесь говорится, Йога означает, что мы чувства должны связать с источником чувств. Источник всего – это Бог, Кришна. Хришикеш означает, он источник наших чувств. Откуда у нас чувства? От него. Он источник всего. У нас не было бы чувств, если бы у него не было чувств. Итак, наши чувства – продолжение его чувств. Это означает, что наши чувства должны быть связаны с его чувствами. В процессе служения это происходит. Чувства активны. Процесс служения означает связь, йога. Сейчас чувства заняты служением материальному. Это не йога, это разрыв связи. Это забвение Бога. Человек думает, вот я сделаю это, получу пищу, или получу деньги, или создам себе комфорт, и буду счастлив. Нет, пока чувство не связано с Всевышним, не может быть полного удовлетворения. Чувство может быть проводниками как счастья, так и несчастья. И трансцендентные чувства, они никогда не страдают в этом мире. Трансцендентные чувства присущи нам изначально. Как, например, есть части тела. Части тела означают, что они представляют из себя целое. Тело – это целое, состоящее из этих частей. И в Бхагаватам говорится, что вся Вселенная, весь этот мир – это тело Господа. То есть его нужно рассматривать в целом. Не только отдельные части, но нужно также видеть, что есть тело. Есть целое. Целое означает единое. Единое в цели, в деятельности, в применении, в практическом применении. Так же, как тело, из части тела они служат одной какой-то цели. Ноги действуют, руки действуют, они действуют согласованно. Тогда это называется телом, чем-то единым. Но, а если какая-то часть тела не связана с телом, имеет она какую-то ценность? Вот палец, например, отделенный от руки. Он уже не имеет никакой ценности. Никакого интереса он не представляет. Нужно просто подальше выкинуть его, и все. Вызывает отвратительные чувства. Если он не связан, если он утрачивает свои функции. Бывает, что он связан с телом, но функцию утратил. Тоже бесполезная часть. Его обычно ампутируют. Если он не выполняет свои функции. Также мы находимся все в трансцендентном теле Всевышнего, и у нас есть свои функции. Если мы не знаем эти функции, не выполняем их, то мы бесполезны. То наша жизнь бесполезна, наша личность бесполезна, наши интересы бесполезны и все остальное бесполезно. Что самое главное, что была эта связь со Всевышним. Называется йога. Юдж, санскритский корень юдж указывает на то, что это связано. И так, человек без связи с Богом, он не имеет ценности. Ничто. Он существует на платформе ума, говорится. То есть на уровне ума он думает, что будет счастлив, или сделает что-то, предпримет что-то, или что-то изменит. Он хочет это делать, но это платформа ума. То, что он делает сейчас, является причиной страданий в будущем. Итак, это называется греховная деятельность, удовлетворяет свои чувства. Поэтому подлинное отречение – это отказ от греха, это один момент, и занять себя позитивной деятельностью. Позитивная деятельность называется преданное служение, чистое преданное служение. Здесь говорится в комментарии, что преданный, чистый преданный, он не испытывает страданий. Но здесь говорится о чистом преданном. Не о простом человеке, который только начал какой-то путь. Нет, нет. Говорится о том, кто достиг совершенства. Тот, кто достиг совершенства, он не может страдать в этом мире. Это невозможно, поскольку он черпает удовлетворение внутри себя, говорится в 5 главе. Такие люди могут жить независимо от материальных условий, от каких-то потерь или приобретений, от потрясения этого мира или большого счастья этого мира. Нет, они не привязаны ни к счастью и не страдают от страданий. Их ум свободен. И задача йоги – освободить ум. Освободить ум от страданий, возможно. Тело – нет. Тело будет ощущать иногда боль, иногда радость. Но это не наше истинное существование. Истинное существование трансцендентно в связи с Богом. Эта связь устанавливается внутри сердца человека. И такой человек обретает трансцендентное счастье. Он может совершать трансцендентную деятельность. И в этом случае он может осуществить глубокие перемены в этом мире. Он может делать настоящие вещи. То есть, да, деятельность необходима. Мы видим, что нужно что-то изменить. Нужно что-то делать. Да, мы не должны отстраняться от жизни. Это ложное отречение. Мы должны принимать участие в жизни. Но здесь говорится, что сначала мы должны достичь этой связи, установить эту связь со Всевышним. Если мы не установили связь со Всевышним, что же мы можем сделать хорошего? Даже великие политики в конечном итоге, они не знают, что делать в этом мире. Они не могут изменить его. Прабхупад говорит, даже такая смелая попытка, как создание Организации Объединенных Наций, потерпела неудачу, крах. Даже такая попытка, грандиозная попытка. Итак, этот мир гармонизировать и изменить никому не удалось с этой платформой политики или каких-то материальных совершенств и новшеств. Но именно установить мир внутри себя, то есть через самоосознание. И таким образом, главный момент в этом – это распространение духовного знания. То, что сейчас не хватает. Означает, что сейчас утеряны стандарты духовной жизни. Духовное знание означает общие стандарты, которые бы удовлетворили всех живых существ, всех людей. Но сейчас картина такова, что стандарты у всех разные. У каждого человека свои стандарты духовные. Стандарт устанавливается прежде всего одной единой целью. Какова же наша общая цель? Ведические писания указывают на это. Все религиозные писания указывают на это. Достичь любви к Богу. Подняться на платформу любви, истинной любви. И с этой платформы действовать уже. Нельзя действовать с платформы страданий или с платформы любви и ненависти. Люблю одного, другого ненавижу. Нет. Так действуют обычные люди. Но действительно человек должен научиться этой духовной любви, самоотдаче. И в этом состоянии человек может действовать, делать удивительные вещи. Взаимоотношение со Всевышним означает бхакти-йога. Бхакти означает, что там существует любовь. И других взаимоотношений не бывает. С Богом нельзя вступить, скажем, в торговые отношения. Это неполноценно. Нет. Приблизиться к Богу можно только очистив сердце. И когда мы говорим «чистый преданный», «не подверженный страданиям» означает «человек бескорыстный». «Чистый» означает «бескорыстный». У него нет каких-то скрытых мотивов, каких-то внутренних желаний. Это означает, что нельзя использовать религию для только материального блага, материальной выгоды. В современном мире примерно такие стандарты. Для чего религия? Какое-то материальное преимущество она дает, благочестие. Но это не является истинной целью. Просто благочестие. Благочестие – это хорошо, потому что оно открывает возможность для того, чтобы познать Бога. Но если мы этим только ограничиваемся, иногда дать какие-то пожертвования, или позаботиться немножко о нищих, или открыть какую-то больницу, или бесплатную столовую. В Индии это очень распространено, на самом деле. Всегда есть какие-то ашрамы для паломников, много настроено, или источники воды, или деревья сажают, чтобы была тень, где очень жарко, или открывают гостиницы также бесплатные, или столовые бесплатные. И там, это естественно, заботятся люди, они дают что-то нищим. Это их культура, их природа, скажем, это у них в крови есть. Здесь тоже есть что-то подобное. Но люди в основном осторожны, когда касается дела что-то кому-то дать. В основном каждый работает для себя и для своей семьи. Здесь же говорится о более высоком принципе. О служении всем живым существам. Так, чтобы все живые существа были счастливы. Вот какова платформа. Не так, чтобы была счастлива только моя семья. Или мои дети, мои родственники, или моя страна. Нет, на самом деле, трансцендентная деятельность, духовная деятельность, она направлена на счастье всех живых существ, поскольку мы все связаны единой энергией Всевышнего. Мы все частички Бога. Не так, что мы разделим мир на государство и еще на что-то, и так мы будем счастливы. Нет, это деятельность прямо противоположная, это греховная деятельность. Нельзя людей делить на высшие, низшие сословия и касты. Нужно прежде всего увидеть духовную платформу, мы все души, мы все равны перед Богом. И общая наша деятельность – это служение Богу. Кто-то может много, кто-то может мало, это не имеет значения. Важно, чтобы человек делал все, что он может делать. Итак, главная цель жизни – удовлетворить Бога. Не просто удовлетворить себя, или свою семью, или страну. Вот она йога. Йога означает деятельность. Обычно люди понимают под йогой, это какая-то безмолвная медитация. Значит, куда-то нужно уйти и сидеть. Сидеть и ни о чем не думать. И чаще всего они засыпают на такой медитации. Ну, есть разные разновидности сна. Необычный сон, не то, что они прям ложатся, они могут сидеть. Сидеть и впасть в определенное состояние сна. Если они проспали 3 часа, как за 5 минут, они подумали, что очень глубокая медитация была. То есть некоторая система отдыха как бы там разработана. Но медитация это не то. Медиум означает посредник. То есть человек должен быть связан через медитацию. Медитация означает, что ум должен быть сконцентрирован на объекте медитации. И если мы не нашли объекта медитации, то как же можем заниматься медитацией? Кто-то выбирает объект для медитации – точку. Объект для медитации – звук ОМ имперсональный. Но как вы можете на этом ум сконцентрировать долго, на точке? Кому это интересно? Веда говорится, вы должны найти всепривлекающий объект. Всепривлекающий объект означает Кришна. Санскрит в переводе означает всепривлекающий. Кришна означает всепривлекающий. Значит, медитация должна быть направлена на Кришну. Тогда естественным образом ум не отвлекается от этого. Но Кришну необходимо осознать, почему он всепривлекающий. Чем он привлекает? Почему я им сейчас не привлекаюсь? Кто-то скажет, он всепривлекающий, но я же не привлекаюсь. Меня-то он не привлекает. Но Прабхупада говорил, нет. Он привлекает всех и каждого, знаем о нем или не знаем о нем. Не имеет значения. Чем же он привлекает? Своими достояниями, своими энергиями и качествами. Он привлекает либо прямо, либо косвенно. Если кто-то не знает Кришну, он косвенно привлекает его. Прабхупада спрашивал, кто не привлечется богатством? А что такое богатство? Это атрибут Кришны. Он абсолютно богатый. Поэтому, привлекаясь к богатству, мы на самом деле привлекаемся к Кришной. Кто не привлекается красотой этого мира или красивыми людьми? Красота привлекательна естественным образом. Нам не трудно созерцать красивые объекты долго. А откуда эта красота? Он обладает всей красотой. Это его другое достояние – красота. Или кто-то привлекается наукой, знаниями. Почему? Поскольку это его атрибут. Это также его третий атрибут. Сила, красота, знание, отречение. 6 достояний есть у него. И мы, конечно же, привлекаемся всем этим. И богатством, и красотой, и знанием, и отречением, и славой. Нам интересно видеть сильных людей, умных людей, красивых людей. Это привлекательно. И мы хотим тоже выглядеть такими красивыми, умными, сильными. Если я скажу кому-то, вы не очень красивы, он обидится. Или скажу, вы слабый человек, не сильный, тоже неприятно слушать. Скажу кому-то, вы нищий, жалкий, тоже неприятно. Или скажу, вы слишком привязаны, тоже неприятно. Смотрите, почему это все неприятно? Потому что Кришна, он другой совсем. Поэтому все вещи, которые привлекают нас в этом мире, это отражение его качеств. Говорится, весь материальный мир – это искра его великолепия. Немножко. Чуть-чуть. Это так интересно, потому что Кришна здесь присутствует. Есть сверхдуша, которая присутствует в этом мире, она делает мир прекрасным иногда. Привлекательным. В чем-то он, чем-то он нас привлекает. И чем же? Кришна привлекает нас. Так же, как в этом теле есть душа. И если души нет, является это тело привлекательным? Кому-нибудь нравится мертвое тело? Нет, мертвое тело отталкивает, оно останавливает. Вы не подойдете близко к нему даже, страшно. Коснуться еще хуже. Поцеловать, это нужно решиться еще. Мертвое тело, там нет души, все, оно теряет привлекательность. Что же было там привлекательного? Сознание, там душа находилась, джива находилась там. И также этот мир привлекательный только потому, что здесь есть сверхдуша. Мы видим природу, деревья, реки, моря, океаны, разнообразие. Это кажется привлекательным. Но ведь говорится, что это соединение мертвой энергии и сверхдуши материальной природы. Бог присутствует в этом всем. И разумный человек может увидеть Бога, отделить эти вещи. Эти люди называются парамахамсы. Они могут отделять материю и дух. Они, наблюдая даже этот мир, могут постичь Бога. Вот такой разум. Парамахамса. Парамахамса означает лебедеподобный. Парама – высший, хамса – лебедь. Есть такой вид лебедей. Не все лебеди, но некоторые лебеди могут пить молоко, смешанное с водой, и они выпивают молоко, а воду оставляют. Вот такое свойство. Отсюда это выражение Парамахамсы. Он пьет молоко, смешанное с водой. Попробуйте так, смешать воду с молоком, и выпейте только молоко, а воду оставьте. Вот есть такой лебедь, который может так делать. И этим именем называются люди, достигшие высшего совершенства духовной жизни. Они могут отличать материю и дух. Куда бы они ни смотрели, они везде видят дух. На материю не обращают большого внимания. Это означает, что мы имеем две стороны существования, материальную и духовную. И Парамахамса не очень смотрит на материальную сторону существования, потому что она не является причиной нашего существования. Она является следствием. Мы страдаем, это следствие, это не причина. Это следствие нашего невежества, нашего отсутствия сознания Бога, отсутствия связи с Богом. Парамахамса немедленно это установит, что здесь нет связи с Богом. И он не будет заниматься благотворительной деятельностью, социальной деятельностью, экономической деятельностью, политической деятельностью. Он будет заниматься деятельностью, устанавливающей связь со Всевышним. То, что рекомендует Бхагавад-гита. То, что Кришна здесь делает с Арджуной. Арджуна забыл об этом и сразу впал в уныние. Сразу же сопутствует страдания. Кришна немедленно восстановил эту связь непосредственно с Арджуной. Он сказал ему, ты должен действовать, но ты должен думать всегда обо мне. Ты должен действовать ради меня, должен действовать в связи со мной. Поскольку все эти миры зашли из меня, все это моя энергия, все живые существа. Мы хотели увидеть эту гору в этом паломничестве, но не удалось из-за тумана. Но эту гору не позволяет никому восходить, потому что гора священная. Просто для развлечения вы не можете туда попасть, на Канчанджугу. Не пускают. Потому что Канчанджуга предназначена совершенно для других целей. Для медитации. Считается, что на эту гору спускаются полубоги. Это означает, что если приходите туда и получаете даршан этой горы, вы можете исполнить любые свои желания. Вы не видели, сколько людей туда приходит посмотреть Канчанджугу? В ясный день. Как только солнце восходит, тысячи людей туда, как лавина, несутся наверх. Но что у всех есть опыт, как исполняются желания. Просто увидеть Канчанджугу. Потому что это место, это тиртха называется, туда спускаются полубоги. Энергетики тоже своими руками смотрят, о, какой поток космический и прочее. Так многие люди хотят просто увидеть одним глазом эту Канчанджугу. И я лично не видел Канчанджугу, увидел просто восходящее солнце, туман был как раз в том месте, где вот Канчанджуга должна была быть. В течение дня уже невозможно, поднимаются облака. Это очень высоко в горах, облака поднимаются снизу, не сверху. Это над облаками там. Итак, мы говорим о практической деятельности, не опираясь на какие-то концепции умственные. Что вот так вот можно занять свои чувства служения Богу. Мы не говорим сейчас ни о религии, ни о чем другом. Мы говорим просто, что есть душа, есть Бог, есть материя. Мы обсуждаем, что должна делать душа, какова ее позиция по отношению к Богу и к материи. Наша беседа чисто философская, не религиозная. Но она имеет отношение к религии, поскольку тут есть отношение с Богом. Вот и все. Отношения с Богом описываются в любой религии. Да святится имя Твое, например. Дай нам хлеб насущный. Есть отношения какие-то. Отношения всегда есть зависимости от Него. Смирение. Там говорится об этом умонастроении. Это называется религия. Вот такое умонастроение можно приобрести. Да, оно поможет. Но в конечном итоге мы не говорим о религии. Мы говорим о реальной практической деятельности. Непосредственно служить Богу означает общаться с Ним. При чем здесь религия? Религия здесь ни при чем. Если мы общаемся с кем-то, при чем здесь религия? Это просто научный процесс, практически все. Есть взаимоотношения. У меня есть семья и дети, при чем здесь религия? Я люблю свою семью, при чем здесь религия? Религия описывает это. Как ты должен любить свою семью? Ты уже любишь, но вот ты должен научиться делать это особым образом. Или ты хочешь работать, получать плоды, ты должен делать это вот так вот. Она говорит, как это все нужно делать, чтобы так, таким же образом прийти на платформу взаимоотношений с Богом, полюбить Бога, вступить с Него в взаимоотношения, разговаривать с Ним, думать о Нем. Это то, что описывается в духовном мире. Так происходит, что когда живые существа поднимаются на платформу духовного мира и общаются с Богом там, они переживают эту встречу, разлуку, Они всегда думают о нем. Даже если на минуту разлучаются с ним, они погружаются в этот транс. Им трудно это пережить. Настолько живое существо привязано, что здесь, говорится, дает такой пример, как юноша и девушка влюбляются в материальном мире. Эти чувства бывают очень сильные, очень сильные. Иногда из этих чувств они даже не хотят жить, как Ромео и Джульетта, они умирают. Но это очень сильное чувство, и вот дается пример. Вот примерно так же живое существо, душа, она привязывается к Богу, она испытывает это влечение естественным образом. Хочет видеть его форму, она не думает, что он какой-то безличный дух. Нет, она знает, это форма, прекрасная форма, красота. Он находится в знании, общении высочайшего уровня. Я не могу быть глупцом, я должен также стать на ту платформу духовно, чтобы разговаривать даже с ним. Его тело не отлично от него самого, оно совершенно во всех отношениях. Все его движения, они совершенны. Тело духовно у него. Там нет этого различия между материей и духом. В нем нет двойственности. Значит, чтобы понять его существование, внешнее и внутреннее должен тоже подняться на платформу брамана, осознания духа. Все это описывается в Бхагавадгите. Это может быть философский метод, или религиозный метод, или еще какой-то метод. Но в конечном итоге мы должны слышать связь с Богом. Слышать, видеть, понимать Его, разговаривать с Ним, исполнять Его волю, обмениваться эмоциями, чувствами, желаниями. Это высочайшая платформа существования. Тогда как в материальном мире это искаженно отражается. Между мужчинами и женщинами, между друзьями. Здесь искажение. Потому что все эти материальные отношения, они полны страданий в материальном мире. Муж и жена любят друг друга, но иногда они ненавидят друг друга и хотят убить. Отелло и Дездемона доказали это. От любви до ненависти один шаг. Двойственность. Как же так? Они так любили друг друга, а вот теперь они просто убивают друг друга. Так бывает. Люди также меняют часто религию, иногда становятся предателями, выглядят что-то еще. Так много неприятностей. Потому что это лишь искаженное отражение вечных отношений с Богом. Прабхупада говорит, что если Кришна станет вашим ребенком, он никогда не умрет. А если он станет вашим возлюбленным, никогда он вас не бросит. И не изменит вам. То есть вечные отношения. Это будет всегда, это будет всегда. Это то, что утрачено, это можно восстановить. Это вечные отношения. Здесь же все это временно. Как бы то ни было привлекательно, мирская дружба, любовь временны. И полны в конечном итоге горечи. Так время идет, мы все стареем. Родители стареют, я получаю письма, как тот умер, другой умер, третий умер, все умирают. Одну родственницу уже зарезали у меня, видите. Я это все читаю в письмах. Я вспоминаю, что говорится в Писаниях. Именно то и говорится в Писаниях. Это просто подтверждение всему этому. Что все будет утрачено, так или иначе. И не всякие жизни успешны тех людей, которые близко знал. Иногда я вижу, как это ужасно на самом деле. Какой ужасный конец. Какая ужасная жизнь была. Как он, к чему он вообще посвятил свою жизнь, этот человек? Просто потратил ее впустую. Сколько таких примеров? Но когда это ваш родственник или близкий, вы чувствуете боль, сострадание. Что вы не хотите этого. Но также великие мудрецы, великие святые чувствуют боль по отношению ко всем людям, которые живут бесполезной жизнью. Такую же боль они чувствуют, точностью. Иначе бы Иисус Христос бы не был распят на кресте, не пожертвовал бы собой. И в человеческое сердце могут проникнуть эти истины. И главное, привязаться к Богу, но не нужно быть слишком привязанным к религии, к обрядам или каким-то внешним традициям. Религия не всегда отражает сознание Бога. Большинство религий в Кали-Югу в упадке находится. Опираться на религии сейчас не очень надежная вещь. Но если мы последуем именно практике служения Богу, это будет правильно. Получив знания из ведической литературы, мы сможем начать этот процесс, начав воспевать его имя, затем постигнем его форму, его действия, его силу, его отречение, все остальные качества и окружения. Хари Кришна. Вот для вопроса, пожалуйста. Можно записки или устно.
по сути, это одно и то же.
Да как синонимы. Иногда слова употребляются очень-очень близкие по значению, с какими-то оттенками, чтобы расширить понятие слова какого-то. Скажем, вожделение. Можно сказать, что это страстное желание, например, сказать. Непреодолимое силы, сильное желание, вожделение. Также можно сказать, что это желание удовлетворять именно себя, вожделение. Жажда удовлетворить свои чувства. То есть можно описать по-разному как бы это все, применяя какие-то синонимы. Потом речь идет фактически об одном и том же. Страстные желания, что означает страсть? Страсть означает какая-то выгода. То есть я желаю что-то для себя, означает, что я желаю какой-то выгоды. Поэтому можно сказать, что страстные желания. Если я что-то желаю для себя, для своей выгоды, это называется также вожделение. Похоть, также можно сказать. То есть просто это синонимы, описывающие одно и то же. Если у преданного проявляется любовь к Богу, сможет ли он заниматься материальной деятельностью или отрекается от всего? Для такого человека, который достиг любви к Богу, не существует материальной деятельности. Его деятельность становится духовной. Вы говорите про работу. Да, он может работать. Но важна цель его деятельности. Он может заниматься деятельностью, но не греховной. Конечно, он не будет работать на бойне, понятное дело. Или он не будет продавать спиртное, это тоже, или торговать наркотиками. Ясно, что он никогда не будет заниматься такой деятельностью, обретя любовь к Богу. Но он будет заниматься какой-то полезной деятельностью. И при этом будет знать, для чего он это делает. Деятельность предназначена для яги. Карма, работа предназначена для яги. Если мы совершаем карму не в духе жертвы, то мы за все это становимся ответственны, получаем реакции за эту карму. Если мы совершаем деятельность в духе яги, карма не приходит, реакции нет. Такая деятельность яги, она очищает наше существование. Мы освобождаемся от кармы. То есть, видите, можно заниматься деятельностью. Но одни люди занимаются деятельностью для очищения, другие создают этой деятельностью плохую карму и хорошую карму, продолжают материальное существование. Почему человек, достигший любви к Богу, должен бездействовать? Нет, он как раз будет более активно еще действовать, чем обычный человек. Более широко будет действовать. Обычный человек может действовать на благо себя и семьи. Но человек, достигший любви к Богу, способен действовать на благо всех людей, всех живых существ. Бог один, но религий много. Почему так? Тоже как осуществить этот выбор? Выбор осуществляется благодаря нашим желаниям. И мы сегодня говорили о чистом преданном служении, понимаете? О людях, у которых нет материальных желаний. Но если они все-таки есть, это означает, что нужны разные формы этого знания. Это называется религии, разные религии. То есть путь очищения означает, что не каждый может встать сразу на платформу Парамахамсы, вот такого лебедя, который может отделять эти вещи. Но все люди должны иметь возможность прогресса. Как, скажем, высшее образование, к нему нужно еще подойти. Сначала идете просто в первый класс и учитесь читать. Второй, третий, пятый, в конце концов, вы можете завершить свое образование. То есть должно быть время и постепенный какой-то подход. Но иногда есть дети очень способные, правда? Они будут экстерном сдавать через год, через два, и такое тоже явление есть. Поэтому, в конце концов, это дело вашего выбора. Если вы интересуетесь искренне Богом, можете выбрать кратчайший путь сознания Кришны. Путь взаимоотношений с Ним. Не просто религия, которая бы ограничила какую-то греховную деятельность человека, но знание, которое дает вам сразу путь взаимоотношений с Богом непосредственно. Таким образом, вы как бы экстерном проходите все эти религиозные пути. Говорится, что человек, который пришел к воспеванию Святого Имени, он уже прошел все религиозные процессы в прошлых жизнях. Все аскезы, все покаяния уже совершил в прошлом. Все, в этом процессе уже это результат всех этих вещей. То есть, когда вы пройдете все эти пути религии, когда вы пройдете все пути очищения, к чему вы придете? К взаимоотношению с Богом. Вы будете думать о Нем, повторять Его имена, общаться с Ним через этот процесс, служить Ему. То, о чем как раз сегодня мы говорили, Бхагавад-гита. Йога, связь с Ним. Если, находясь в обществе преданных, постоянно пребываешь в критическом умонастроении, то есть совершаешь оскорбления преданных, и, возможно, это вызвано личными проблемами, материальными, психологическими. Разумно ли будет отойти от активного общения, чтобы не совершать оскорбления, чтобы пережить ситуацию? Не самый лучший это выход из положения. Иногда так бывает, что ум становится очень критическим, и очень трудно его изменить. То есть мы просто видим недостатки, и все. Один недостаток видим и отвергаем все. Два, три, тем более. Иногда так происходит, что человек отстраняется от общения с преданным близко, потому что ум очень критический. Не может близко общаться. Но это не самый лучший выход. Самый лучший выход, то, о чем мы говорили сегодня, необходимо активно участвовать в процессе с преданными. Шраванам, киртанам совершать. Слушаем, нормально. Но если мы не повторяем то, что слушаем, ум останется критическим, нереализованным. Когда мы слушаем, можем сказать, о, этот человек хорошо говорит, у него какая-то есть реализация очень интересная, замечательная. Но чтобы реализовать самому то, что мы услышали, нужно повторить то, что мы услышали. Если мы активно включены в этот процесс, то результат будет смаранам. Смаранам означает чистый ум, трансцендентный ум. Ум, способный погружаться в медитацию. Там нет критического состояния. Там не так важны недостатки на этом уровне. Недостатки человек смотрит, подобно тому, как врач видит болезнь у людей. Он радуется, что у него есть какая-то возможность поработать, послужить. Правда, его это не разочаровывает. Подобно этому. Если вы будете передавать послание дальше, вы будете именно так смотреть. Вот у человека недостатки, он чего-то не понимает. Прекрасная возможность проповедовать ему. Я могу что-то сказать, что-то помочь могу этому человеку. Где же критический ум тогда? Если вы в состоянии именно находитесь в таком помощи. Как Франциск Ассизский, он принял на себя роль слуги больных проказой. Люди сразу видят эти недостатки, эти запахи, эти ужасные, уродливые руки, части, лица. И вообще не хотят ничего общего иметь с этим. Они видят это тело, что-то отвращение просто. Но Франциск, он преодолевал все это служением этим людям. Он стал жить там и служить, помогать этим людям. Так некоторые святые преодолевали этот ум. Потому что материальная платформа, она вовлекает нас в эту критическую деятельность. Плохо, хорошо, вот эти оценки всевозможные. Посмотрите по лицам внимательно. Люди в городе ходят все с критическим умом. Потому что никто не занят позитивным процессом прославления Господа. Служением, преданным служением. Ум остается критическим. Всегда человек чем-то недоволен, кого-то обвиняет, кого-то критикует. Себя меньше всего критикуют. Критикуют в основном других, окружающих людей. Из этого состояния можно выйти, совершая шраванам, киртанам, повторяя Хари Кришна мантру индивидуально, коллективно и занимаясь вместе позитивной деятельностью. Вместе. Коллективно. Так что попытайтесь занять себя какой-то деятельностью. Не просто приходите и смотрите и критикуете всех. А помогите, скажем, если видите недостаток какой-то. что здесь вам не нравится. Попытайтесь устранить это собственным энтузиазмом. Вы увидите, ум тоже будет меняться. Не так уж все и плохо потом будет. Все лучше и лучше. Можно излечиться от этой болезни через преданное служение. Почему Кришна привлекает Чандравали? Разве ему недостаточно одной радхи? И почему люди тоже поступают так же? Это интересный вопрос. Это пример, как мы переносим материальные представления на духовные. Вот такие вопросы возникают тогда. Если бы вы узнали, кто такая Чандравали, вы не спрашивали бы об этом. Вы думаете, что Чандравали какая-то женщина простая? Или Радхарани? Это нельзя сравнивать с мирскими отношениями. Это просто невозможно даже. Мы совершим какое-то серьезное сейчас искажение, если будем вот эту аналогию проводить между материальными отношениями и духовными отношениями. То есть с таким сознанием, говорит, человек даже не допускается к служению божествам. То есть вот такие есть установки в ведах. Материальное сознание, говорит, это адское сознание. Если мы видим в Кришне обычного человека, нельзя приступать вообще к служению божествам. Запрещено. Совершать апарадхи просто. Духовные тела — это совсем другое, это совсем не то, что мы думаем. Чандравали — это определенная партия гопи, она возглавляет их. Нельзя сказать, что Кришна не любит Чандравали или не любит какую-то гопи. Нет, но на самом деле, если говорить строго, Кришна любит только Шримати Радхарани. Все. А почему он любит всех остальных? Потому что любит Шримати Радхарани. Снеха называется. Есть только Рада и Кришна, и больше нет ничего. Все остальное эманирует из них. Вот эти все гопи — это эманации Шримати Радхарани. Она первая гопи. Это его внутренняя энергия. Она олицетворяет всю внутреннюю энергию Господа для его наслаждения. И она эманирует безграничные формы гопи. И Кришна тоже эманирует. Снеха. Если мы видим любовь Рады и Кришны, она распространяется на все постепенно. На все живые существа, потому что все частички Кришны, этот мир тоже энергия Кришны, мы можем любить все в этом мире, но если мы любим Раду и Кришну, то нужно понять, что есть любовь только Рады и Кришны, все остальное — это лишь проявление этих, эманация этой любви, этих отношений. И одно из таких эманаций проявлений — Чандравали. Это партия. В чем разница? Есть партия Радхарани, партия Чандравали. Они соперничают между собой. Почему они соперничают? Для своего собственного удовлетворения эгоизма? Нет, в духовном мире этого не существует, эгоизма. Для удовлетворения Кришны. Кришне нравится это все. Кришне нравится. Это подчеркивает превосходство Радхарани всегда. Чандравали, она занята этим служением. Она всегда претендует на место Радхарани, но Радхарани всегда ближе к Кришне. И Чандравали это нравится. Почему? Потому что она думает так. Она думает, я принадлежу к Кришне полностью. Вот такая она преданная. Полностью. Ум, речь, поступки, все, все, все принадлежит Кришне. Все ее имущество, все, что у нее есть, это чистое преданное, бескорыстное преданное. Вся ее партия думает точно так же. Мы принадлежим Кришне полностью. Если мы так думаем, мы чистые преданные. Все, у нас больше нет проблем в этом мире. Нам больше ничего не нужно. Мы вечные спутники Господа тогда. А как же думает Радхарани? Что же может быть выше этого еще? Но Радхарани думает лучше. Она думает: Кришна мой. И вся партия думает точно так же: Кришна наш, наша собственность. И когда он встречается с Чандравали, они все критикуют его. Обманщик, негодяй, ты не ценишь этого, наших отношений. Потому что Кришна наша собственность, думает Радхарани, мой. И вот Кришне больше нравится вот эта точка зрения. Только не думайте, что они враждуют друг с другом. Это нематериальные отношения. Чандравали подчеркивает превосходство Радхарани. Есть драгоценный камень, а есть золотая оправа. Они вместе очень прекрасны. И золотая оправа, она еще только подчеркивает красоту бриллианта. Также все это духовное окружение гопи, они все подчеркивают этот союз Рады и Кришны именно. Все эти игры, они делаются именно для этой цели, чтобы подчеркнуть их. Их отношения — это божественная чита, она все привлекающая. Она в центре всех Вайкунт. Это эталон чистоты, эталон любви. И все служит этому эталону. Чандравали также слуга Кришны. Но когда люди поступают подобным образом, как вы говорите, это плохая карма. Я прочитала, что при этом нельзя громко смеяться. И громко говорить. Почему? Имеется в виду несколько что-то иное. Не так, что мы не можем что-то громко провозгласить на лекции, скажем. Нет, нет. Можно, когда все к этому готовы. Имеется в виду другое, когда вы просто сидите в каком-то общественном месте и ха-ха-ха-ха, засмеялись, что такое. Так и люди бывают, правда? Вот так не нужно делать преданным. Я думаю, что непреданным тоже так делать не нужно. Просто цивилизованные люди, воспитанные, так не поступают. Или вы заходите в какое-то общество преданных, и от вас не ожидают, что вы должны дать какую-то речь, вы начинаете громко вдруг говорить. Тоже нехорошо. Это неуважение, на самом деле. Все внимание на вас фиксируется, и как-то неправильно. Так может поступать только духовный учитель, присутствие учеников, либо отец в семье. Он может прийти и начать что-то громко говорить, невзирая на то, что происходит. Он имеет на это право. Но в обычных случаях нет. Это неэтично. Вайшнавы так не поступают. Если воспевая святое имя, не принимая инициацию, воспевать святое имя, не принимая инициацию, можно ли получить любовь к Богу и вернуться домой к Богу? Вряд ли. Инициация означает связь. Кто-то должен дать это имя. Если нет инициации, то, строго говоря, мы не получили имя еще. Повторять можно имя, да, но услышать его будет очень трудно. Язык, то есть, может произносить, и попугай даже может произнести, но услышать, возможно, когда есть связь. Необходим дикша-гуру. Необходим дикша-гуру. И есть еще один момент, чтобы мы не были разочарованы. Этот момент есть на самом деле. Что даже без формальной инициации мы можем иметь связь в сердце. Потому что инициация происходит именно в сердце. Мы можем принять в сердце, даже без формального посвящения духовному учителю. Разве нет? Кто может помешать этому? Конечно, дикша, формальная инициация, она это цементирует, эту связь. Это очень благоприятно. Гуру, он просто возьмет вас вот таким вот образом. Но если все-таки нет посвящения по каким-то причинам, и вы принимаете в сердце, процесс будет работать. Он будет работать. Святое имя будет работать, да. Инициация. Бывает, что человек получает формальное посвящение, дикшу, но в сердце нет инициации, нет принятия гуру. Это не рекомендовано делать так. Но бывает, что даже нет посвящения, но человек принимает гуру. Как этот человек, пожилой, который принял Шрилу Прабхупаду, не получил даже инициации от него. Никто не давал ему рекомендации, поскольку он не мог ничего делать от старости и болезней. Ну, скажи, какое служение ты делаешь? А у него эти ноги слоновьи. Старый человек. Что он может делать? Ничего полезного, активного. Не в состоянии уже делать. Он что-то там помялся. Ему сказали, ну вот, пока не будет служения, не будет инициации. Ну, он пошел к другому преданному и сказал, что же мне делать? Я в таком положении, я, наверное, никогда не смогу получить инициации. А я очень хочу получить святое имя от Прабхупады. А преданный сказал, ты иди к нему прямо, к Прабхупаде. Иди к нему, вот завтра будет встреча, даршан здесь, в 3 часа. Приди, скажи об этом. Он сказал, что можно? Можно. Можно лично прийти поговорить, вот, если есть проблема какая-то. Он вдохновился, о, какая-то надежда появилась у него. Это было в Индии. Этот пожилой человек пришел, принес какие-то подношения, цветы, фрукты принес в Прабхупаде. И он видел в Прабхупаде, вы знаете, великого духовного учителя. И он думал, это моя последняя надежда. Я скоро умру, на самом деле. Если я получу от него святое имя, я буду, моя жизнь будет успешной. И он пришел, сказал Прабхупада, я хочу воспевать. Он даже не мог выразить точно вот свою мысль. Он сказал, ну в чем же дело? Ну вот, повторяй, вот Хари Кришна мантра, повторяй, делай так. И он, все мысли у него смешались, он не знал, что делать. Примет Прабхупаду или не примет. Он сказал, Прабхупада, я хочу воспевать по-настоящему. Он боялся сказать о посвящении, он думал, может быть, это дерзко будет. То есть он не знал вообще, что говорить в присутствии Прабхупады. Прабхупада великая личность. И Прабхупада, он понял его состояние. Вот четки есть? Да, вот мои четки. Прабхупада взял в руки четки. Вот делай так, взял бусы и стал повторять Хари Кришна мантру на каждой бусине. Весь круг повторил для него. И дал четки ему обратно. Вот, делай так. Повторяй, будет по-настоящему. И человек видел, что во время инициации гуру дает четки ученикам и имя, вот так. И Прабхупада сделал так же, вот дал четки ему. И он думал, вот все, посвящение, все. Все, Прабхупада дал мне четки, дал имя, все. И последние 3 дня его видели с четками круглые сутки. Не ел, не спал, повторял и оставил тело. Это были последние его дни. И его хоронили с четками, поскольку его пальцы не разжимались. В этом случае, несомненно, он уходит обратно к Богу, такой человек. Он принимает в сердце Прабхупаду. Связь есть. Но если мы имеем общение, да, возможно, мы получаем такое впечатление, такую силу. Но если мы не имеем общения, это трудно сделать. Необходимо общаться с такими личностями, слушать их лекции, воспевания, наблюдать их жизнь, отношения, их служение Богу. И это производит глубокое впечатление. В этом случае, да, мы можем в сердце развить вот эту связь. Постепенно. И если это есть, то почему бы не принять дикшу? Ну, в этом случае нужно принять и дикшу формально. Это очень хорошо. Если на человека наваливаются проблемы, неизлечимые болезни, потеря близких, имущества и так далее. Как избежать отчаяния? Где взять силы принять ситуацию? Как изменить умонастроение? Это возможно сделать только с помощью смирения. Только с помощью смирения. Легко сказать. Я думаю, это легко сказать с помощью смирения, но это трудно сделать, если смирения нет, правда? На самом деле, только благодаря смирению мы можем приблизиться к Богу. Вот даже в такие трудные ситуации смирение очень-очень необходимо. Потому что смиренный человек может понять, это милость Бога. Но только подумайте, Нарада Муни было 5 лет. Он потерял все. Он и много-то не имел на самом деле. Мать у него была такова, что он даже не знал, кто его отец. Обычная служанка, очень простая женщина. И когда ему было 5 лет, пришли мудрецы, они жили в доме несколько месяцев, сезон дождей. И он получил от них знания о бхакти-йоге. Вот в этом возрасте, хотя он еще не все понимал, но он получил ту атмосферу. Тот нектар он мог получить от них. Благодаря своему сердцу он смог ощутить их присутствие, присутствие Кришны, духовной энергии. И когда они ушли, мать умерла укушенной змеей. Вот представьте, вам 5 лет. У вас нет ничего, кроме матери. Собственно, даже имущества никакого нет почти. И даже эта мать, единственная, кто любит вас, умирает у вас на глазах от укуса змеи. И что же подумал Нарада Муни? Подумал. Он был очень печален, он плакал. Но одновременно с этим он вспомнил, что говорили мудрецы, и понял. Милость Кришны. Кришна меня лишает последней привязанности в этом мире. Он так все это понял. Почему? Он был очень смиренен. Он не поднимал бунт. Почему? Почему я не имею права быть счастливым в этом мире? Все люди живут, а я не могу получить желаемое. Давай все изменим. Несправедливо здесь все. Ну, все люди так сейчас думают. Кому это принесло счастье? Духовная жизнь совершенно другая. Терпеливый выживает, говорится. Бунтари все кончают плохо в этом мире. терпеливо выживают. То есть, но терпеть нужно в сознании Кришны, не просто терпеть материальное существование. В сознании Кришны мы должны знать цель. Почему мы должны так понимать? Что Кришна хочет от меня? Я получаю реакции за прошлую карму. Я должен терпеть. Если буду возмущаться, только ухудшу свое положение. Вот он разум. И кроме того, нужно быть в процессе преданного служения, в практике преданного служения. Иначе где мы найдем такое знание, такой разум, такие силы думать таким образом? Да иначе наши мысли будут искусственны. На деле мы не переживем всего этого. И так, практика. Прабхупада говорит, что если вопросы мудрому духовному учителю задаются не смиренно, с вызовом, это не возымеет, ответы не возымеют действия. Значит, передача духовного знания возможна только в состоянии смирения. Духовный учитель говорит, если мы слушаем смиренно, происходит передача знания. А если нет, не происходит передача знания. Как об стенку гороха в этом случае. Ничего не происходит. То есть еще необходимо определенное умонастроение. Вот это называется йога. Йога означает, нужно следить за умом, контролировать ум. Да, с нами происходят плохие и хорошие вещи. Что это? Это наша карма. Кого можно обвинить в этом? Кроме себя самого. Потерпите немного, карма пройдет. Особенно, если вы уже воспеваете святое имя, не бойтесь. Очень много кармы будет разрушено. Скажем, предположим, кому-то суждено было умереть насильственной смертью сейчас. Но вы начали воспевать святое имя. Нет, вы не умрете, вы просто порежете палец на кухне. Может быть, вас должны были бы зарезать этой ночью, но вы просто порежете палец на кухне, чище овощи. Меняется карма таким образом. Как мы сказали, для преданных время освобождается, для преданных служения. Карма отходит в сторону. Вокзал был как муравейник. Нас было, может быть, пятеро без билетов, шестеро, и шестеро было с местами. И что, нам не оставалось ничего делать, как только войти в один вагон, 6 на 6. И оказалось 6 полок на 12 человек. Вот так мы ехали. Вот такая аскеза была. Но в конце концов приехали в Майяпур, там мы как-то устроились, начался фестиваль, были лекции интересные. Шивраам Махарадж давал лекции, Равиндра Сварупа давал лекции, мы посещали их, семинары очень интересные были. А затем случилось событие, которое выбило из колеи все, весь фестиваль полностью, каждого преданного, который там был, со всего мира. Это известие потрясло, я думаю, весь мир даже. Ушел Тамал Кришна Госвами, прямо там. Он разбился на машине. Ушел Ачарья. Это было что-то особое, конечно. Все испытали глубокую боль и стресс. Такие особые чувства, знаете, в эти минуты мы вдруг понимаем, что мы все одна семья, мы очень связаны, семья Прабхупады. Очень глубокие экстатические переживания были. Мы видели учеников его, которые там были в Майяпуре. Мы видели духовных братьев Саньяси, которые рыдали, когда говорили о нем. Там были его последние проводы, там было его самадхи. Потом говорили о нем несколько дней. Я помню, как русские мы сидели в пандале за пределами храма, потому что, чтобы перевод наш не мешал слушать там. Нам провели звук. И наш русский переводчик сидел и переводил нам. Вот мы сидели отдельной группой на территории храма. Не храма, а этого сада Майяпурского. 7 часов или больше мы сидели, никто даже не шелохнулся. Мы были так погружены в это все, слушая Атамал Кришна Госвами. И затем, так или иначе, семинары продолжились еще пару дней, как там закончили, кто как смог. Началась парикрама. Прошли на Вадиву парикраму по 7 островам, где Игорь Господь Читания проявлял. Эти места мы уже обходили много раз. Мы их снова вспоминали. По парикраму мы прошли. Ну, я прошел босиком, по старой памяти, поскольку от нас требовали раньше очень строго не одевать обувь. Поскольку вы идете по святой земле, это паломничество, нельзя нести обувь, носить обувь.
нас так воспитывали раньше, и в этот раз я не мог одеть обувь, хотя этого не требовали в этом году ни от кого, потому что многие преданные из-за этого не могли пойти на парикраму, это очень трудно идти босиком. Поэтому в этом году не было таких требований, и большинство шли в обуви, но я по старой памяти не мог одеть обувь. Это была большая аскеза для меня в этот раз, очень большая аскеза. Но я понял, что чтобы развить смирение, нужно пройти парикраму без обуви. Это помогает стать смиренным, очень смиренным. Когда попадаете в такую атмосферу, где вас никто не знает, не оказывает никакого уважения и почтения особого, толкают, где нужно занять место вовремя, чтобы получить просад и прочее, то есть как-то вот нужно тоже выживать в их условиях, стараться. Это очень помогает смирению. Снова встать на свое место, как бы, просто слуги обычного человека. Очень хорошо. И в конце парикрамы, это седьмой день, она заканчивалась йога-пит, место рождения Господа Чайтаньи. Это святейшее место, где Господь Чайтанья явился. И у нас была парикрама где-то 1000 человек примерно. Это вот ИСККОН, Запад, с разных стран. И была еще одна парикрама, 600 человек бенгальцев была, другая группа. В общей сложности, вообще по Сенного Двипи, шла парикрама 10 тысяч человек всего. То есть практически все жители там как-то ходили по этим местам. Перед Гауру Пурнимой все пытаются идти, поскольку это очень благоприятно, очень очищающе. И Бхактивинода Тхакур предсказал, что в этом месте йога Питха однажды, он предсказал это еще в позапрошлом веке, сказал, что в этом йога Питхе однажды встретится преданные со всего мира, поющие Джая Сачинандана и бенгальцы, местные жители. И они будут петь вместе Джая Сачинандана. И Хари Кришна будут петь вместе. Он это видел еще тогда, что люди будут петь Хари Кришна по всему миру. И в этом месте, в Индии, где явился Господь Чайтанья, со всего мира преданные будут воспевать. И бенгальцы вместе будут воспевать Джая Сачинандана. И будут обниматься и плакать. И в этом году мы выполнили это предсказание. То есть было все организовано, была бенгальская группа, была наша группа, мы встретились, мы раньше пришли, мы ждали примерно полчаса и увидели, что их бенгальская группа, парикрамы. И что-то они поют, мы слышим, они поют Джая Сачинандана. Я подумал, ну вот, обниматься и плакать я не смогу. Мои ноги, как мочалка, я весь в ногах, у меня все болит. Такая аскеза, уже последний день, еле-еле, у меня силы последние были. Нет, обниматься, плакать, ну как, предсказание, но я не могу его исполнить. Но мы пошли навстречу, поскольку нам сказали, нужно идти навстречу. Пошли навстречу, и когда мы приблизились, мы стали обниматься и плакать. И Бхактивинода Тхакур был там, как будто бы. И Господь Чайтанья тоже был там. И все перед Джая Сачинандана, это было удивительно. Это была удивительная реализация. Потом вместе принимали просад. И так закончилась парикрама. Вот на такой ноте. Затем фестиваль Гаура Пурнима. О, это был такой аттракцион. Не знаю, там были диорамы красивые, как Кришна убивает демонов, или Рада Кришна на качели, там все музыка, и вот вся эта территория, знаете, везде Кришна, и Рада, и Господь Чайтанья, и люди ходят, и везде эти. Целый день вы насыщаетесь так, что как будто вы перемещаетесь в духовный мир. Ну, если кто-то был на Майпурском фестивале, он понимает, как сгущается эта атмосфера духовная постепенно. Как вы просто переносите духовное измерение и обретаете очень большую веру, обновляете все. А затем Ганга-сафари. Мы хотели поехать в это путешествие. Ганга-сафари – это путешествие трехнедельное. Был выбран маршрут. И мы поехали с Джапата Госвами. Это он, как бы, инициатор этого всего. Это проповедническое путешествие одновременно, проповедническое, и это паломничество. Это какие-то труднодоступные места паломничества, которые обычно трудно посетить. Они были хорошо организованы, был транспорт. Ну как хорошо, по индийским меркам просто замечательно. Но по нашим меркам, ну это аскеза, всегда была аскеза какая-то. Даже индийские автобусы, это аскеза, поскольку сиденья там индийские, они маленькие очень. То есть совсем другие измерения. И они садятся там четвером, вы не можете сесть там даже втроем, а все равно нужно сесть четвером, поскольку места на четырех рассчитаны. Ну, хотя мы ехали в хорошем автобусе. У нас был какой-то хороший автобус. Для семейных людей был очень комфортабельный автобус. И первые 5 дней или недели мы путешествовали на автобусах по Навадвипе. Мы были в том месте, где Анаратамдас Такур оставил этот мир. И он вошел в Гангу. И тело его превратилось в молоко. Молочный след остался. Ученики собрали это молоко и сделали самадхи в одном месте. Захоронили это молоко. Тело Анаратамдас Такура. Он получил любовь к Богу, знаете как? Омывшись в одной реке, в Падме, которая протекает сейчас в Бангладеш. Просто омывшись в этой реке, он получил прямо бхакти. Говорится, что если человек искренне и с чистыми мотивами окунется в эту реку, он получит прему. Но если он оскорбляет преданных и окунется туда, он увеличит свои проблемы. Поэтому в Бангладеш сейчас много проблем. И вот эта Падма, такая река, где опасно омываться, видите. И Господь Чайтанья омывался в этой реке, и Он передал ей прему и сказал, когда сюда придет Наратамдас, передай прему ему. Поэтому он просто окунулся в ту реке и получил любовь к Богу. Все. Этого было достаточно. Сама Ганга, она действует примерно так же, поскольку Ганга — это жидкая према, это духовная энергия. Это вода, которая течет, это не просто вода. Если вы воспринимаете на духовном уровне, увидите, это према бхакти, это трансцендентная энергия, ананда. Она берет начало от стоп Господа, она абсолютно духовна. Господь Чайтанья, он появлялся где-то, и люди сразу воспевали Хари Кришна, сразу воспевали святые имена. И кто-то сказал ему: ты сама верховная личность Бога, ты Бог, просто увидев себя, мы впадаем в транс. Духовные переживания, начинаем воспевать святые имена. Ты необычный человек, ты верховный Бог. Но он говорил: далеко ли Ганга отсюда? Пару часов ходьбы отвечали люди. Ну вот и все, ветер с Ганги дует, вот вы поете Хари Кришна. Ганга очень чистая. Для чистого преданного Ганга действует очень могущественно. Она может унести в духовный мир. Для обычного человека Ганга действует очень медленно. Постепенно очищается. Омовение, 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 и грехи постепенно уходят. Тогда это медленный процесс. Но Господь Чайтанья не выходил из Ганги иногда по 6 часов. И у нас тоже была возможность в этот раз в Ганге находиться довольно часто. Особенно в этом месте, где Каная Наташала. Там Ганга разливается на 6 километров. 6 километров Ганга. Ширина с островами. Она очень красивая. Там прекрасно чистая вода, такая голубая, изумрудная. И там скалы, такие сопки, как на Варшане, очень глубокая, 20 метров Ганга глубиной. Туда мы плыли на двухэтажном таком, знаете, пароме, катере. У нас 150 человек было в Ганга-сафари. Трое саньяси были, также был Кавичандра с вами, Бхакти Враджендрананда с вами. Махавишну с вами еще был какое-то время. Угу. Прекрасный киртан вел. Он всегда ходит с аккордеоном. И в том месте Господь Чайтанья, он возвращался из Гаи, когда получил посвящение Тешварапури, он проходил это место Каная Наташала. Там он впервые увидел Кришну. Кришна явился перед ним во всем своем великолепии, убранстве, павлине перо, одежде, все, флейта. Он смотрел на него, подошел к нему, обнял его и исчез. Это случилось с Каная Наташала. После этого, когда Господь Чайтанья вернулся в Нади, он полностью изменился, никто не узнавал его. Он говорил: как мне описать вам мое горе, мою потерю? Я видел его, а потом потерял. Он только об этом и думал. Стал впадать в транс постоянно. После этого случая. И вот Каная Наташала, это как раз то место, где Господь Чайтанья впервые увидел Господа Кришну. И там мы получали вот этот даршан с Гангой. Очень много было омовений. Потом были публичные программы. Люди, знаете, они же видят. 39 стран у нас было. Представители 39 стран по всему миру в этой группе. И со всех деревень, конечно, люди не сразу стали сбегаться, смотреть на все это. Большой фестиваль, там построили пандал, люди сбежались, там где-то 50 тысяч человек. И Джабата Касвами проповедует, он бенгали знает, и по-английски потом заставляет преданных что-то говорить. Когда преданные со всего мира что-то говорят, как они пришли к сознанию Кришны и так далее, и люди смотрят на это, они удивляются. Как они принимают сознание Кришны? Это наша культура, это же наша культура, которую мы забываем, смотрим на Запад, а вот западные люди, они поют Харе Кришна, а мы индусы уже ходим в брюках, что такое? То есть для них это очень сильный такой аргумент проповедничества, когда они просто видят это. И затем мы выехали уже за пределы Навадвипы. По Бенгалии нам сказали 3000 намахат. 3000 намахат по всей Бенгалии. Несколько намахат мы посетили. Были растроганы до слез там полностью. Какой там был прием вообще. И удивительная была такая атмосфера. Дадати, любовных отношений. Вот этот пример, там есть чему поучиться. Получили такое глубокое впечатление в сердце. И потом мы поехали в Гувахати. Гувахати — это ближе к горам. В Гувахати, великолепный храм, вот это место, где стопа Кришны в камне. Потом Шилонг, это выше в горы. Шилонг – христианский город практически, оказалось. 80% христиан, там мы проводили харинаму, все люди воспевали. Из Шилонга мы ехали еще 5 часов на автобусе в горы. Там уже начались такие пропасти, скалы, такие очень опасные моменты, было даже страшно очень. И на самой вершине был слоновий водопад. Там уже холодно, очень высоко. Слоновий водопад, и он стекает вниз, образует пещеру. Пещера чуть больше этого зала. Ровный потолок каменный. И, может быть, там 1000 человек легко уместится. И там самопроявленная Шивалингам. Шивалингам означает форма Шивы. Внизу камень и сверху камень. И с этого верхнего камня стекает вода точно на этот камень. И больше ничего нет в этой пещере. Самопроявлено, природное. Он был обнаружен 300 лет назад, и там капало молоко сверху, не вода. Но 100 лет назад стала капать вода. Когда мы попали туда, мы вспоминали истории о том, кто такой Господь Шива, что у него есть сампрадай, что он великий преданный. И мы могли ощутить присутствие этих энергий там. Все это путешествие заняло у нас примерно 10 часов до этой пещеры. Но мы там были, может быть, полчаса, и мы были полностью обновлены. Все аскезы полностью были окупились таким образом. Была огромная духовная сила, которая вошла в каждого паломника. То есть что-то было очень сокровенное, очень особое. Как говорится, Господь Шива трудно понять, трудно постичь. Между материей и духом, вот там можно было ощутить вот это состояние уровня вот этого Шивы, Шива-таттвы. Интересно, у нас была одинаковая реализация с дочерью, когда мы ехали на автобусе, я не знал еще, куда мы едем, что там. Я забыл просто, что там по плану, куда мы едем. И в автобусе висел плакат с Господом Шивой. И когда мы стали приближаться к этой цели, Господь Шива на плакате стал улыбаться. И дочь видела то же самое, и я. И я сказал жене, кажется, мы едем к Господу Шиве. И так оно оказалось, мы приехали в эту пещеру, там был Шивалингам, и говорили о нем, как о чистом преданном. И там можно было реализовать любые желания, материальные тоже. Нас предупредили все-таки не погружаться в материальные желания, поскольку Господь Шива, Он может выполнить также и духовные желания. Я не знаю, кто что-то там думал, о чем, но... Но, то есть, любое желание может реализоваться там, в том месте, если вы попадаете туда. Поскольку Он Шива, Он очень милостивый, Он может очень легко удовлетвориться любым простым служением, очень легко умилостивить и легко разгневать. И там предлагали воду этому Шивалингам, другие вещи. Принимали чаранамриту. Атмосфера была очень удивительная. Вот такие вещи мы тоже посещали. Храм Дурги, самый большой храм Дурги в штате Ассам. Ему 10 тысяч лет. Если не больше, я сейчас не помню. Золотое божество. Я увидел его лишь мгновение. Алтарь закрылся уже, все было поздно. Одно мгновение видел его все. Но храм, которому 10 тысяч лет, когда вы попадаете туда, это что-то, нечто особое. И богини Дурги молятся о Гопи. Для чего? Чтобы получить Кришну себе в супруги. поскольку она также его энергия, она помогает преданным. То есть вот такими глазами, когда мы увидели некоторых полубогов, это было очень любопытно. Очень необычный опыт. Когда мы вот получили этот контакт, это очень необычно было. Я думаю, это очень важно для нашей жизни духовной также было. Правильно иметь понимание вот этих вот полубогов, которые, несомненно, являются великими личностями, и мы зависим от них во многом. Затем храм Махавишну. Это на Брахмапутре, древний храм Махавишну, там принимали прасадам. Храм Курмы. Все древние очень божества, очень старые. Я думаю, что сейчас я не буду продолжать, потому что это очень трудно рассказывать об этих вещах. Со сцены тем более. Ну, как-нибудь понемногу я что-то буду рассказывать, вспоминать. Хари Кришна. Большое спасибо. Шри Прабхупада ки джай.